И сегодня мы будем говорить о любви, которая все покрывает. В одной семье жена постоянно пилила мужа. Я думаю, что некоторые мужчины меня понимают. И подмечала его недостатки. И вот однажды муж долгое время сидел, размышлял, наверное, молился. И повернулся к жене и спросил ее: «Слушай, дорогая, ну а почему ты меня все время критикуешь?» На что жена ему ответила, не смущаясь: «Просто у меня дар замечать недостатки других людей». На что муж ей ответил: «Ну а как насчет твоих собственных недостатков?» И она ему ответила следующее: «А у меня дар их игнорировать». Действительно, мы обычно считаем себя вправе заострять внимание на недостатках других людей. И я анализировал свою собственную жизнь и своего окружения, и вот так вот жизнь наша устроена, что это достаточно занимает очень большой объем нашего времени, нашей жизни, что вот мы обсуждаем кого-то, и особенно нас забавляет и как-то вот впечатляет это ошибки, промашки, грехи других людей. Они нас раздражают, и мы живем этим, и нам абсолютно нет времени, чтобы обратить внимание на себя любимых, для того, чтобы увидеть свое собственное сердце, свое собственное состояние. И вот качество любви, которое следующее мы с вами изучаем, о котором сейчас пойдет речь, это способность покрывать чужие поступки. 1 Коринфян, 13 глава, часть стиха 7. «Любовь все покрывает». И вот «покрывает» – это очень вот точный перевод. Слово в оригинале звучит «стега». И вот в греческом от этого же корня еще есть одно слово, которое звучит «стегос», означает «крыша». Вот по-другому говоря, любовь должна крышевать другого человека, крышевать его. И вот когда мы что-то покрываем, мы закрываем на это глаза. Это значит, что мы и сами на это не смотрим, и другим не даем смотреть. И вот таким образом покрывать значит скрывать от глаз, сохранять в тайне, обходить молчанием. И любовь сохраняет в тайне все то, что должно остаться тайной. В чем это проявляется? 4 момента, на которых я хочу заострить внимание. А покрывается это в следующем. Вот покрывание поступков других людей проявляется вот в этих 4 моментах. И это происходит тогда, вот это покрытие, когда мы не обращаем внимания на сам проступок. Это очень тяжело. Вообще, эта серия мне очень тяжело дается, потому что в какой-то степени это то, что, о чем я говорю, это вот бритва для моего собственного сердца и для моей собственной жизни. Это не обращать внимания на поступок. Но как же так? Потому что вся наша жизнь обращена на внимание. Мы всегда на что-то реагируем, и особенно на поступки других людей. Соломон в книге «Притч», 12 главе, 16 стихе, пишет следующее. «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумное скрывает оскорбление». И вот глупый человек, он не держит своей гневной реакции. И вот чуть-чуть ты заденешь такого человека, оскорбишь, ущемишь, как-то тронешь его, ты сразу получишь в ответ. Ты сразу получишь реакцию. Сразу все наружу выскальзывает. Но вот мудрый человек напротив, он скрывает оскорбление. И вот мудрая реакция – это скрыть поступок другого человека от наших глаз, не обратить на него внимания, никак на него не отреагировать, как бы если бы чего не произошло. Великий Соломон в книге «Экклесиаст», 7 глава, 20 стиха, пишет следующее. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе, раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других». И вот чтобы жить хорошо и праведно на земле, на некоторые слова нужно просто не обращать внимания. Это особенно касается близких людей, это особенно касается семейных людей, это особенно касается родителей, которые воспитывают детей, это особенно касается церкви, в которую мы ходим, это особенно касается сослуживцев, с кем мы вместе служим на том или ином этапе своей жизни. И вот Соломон здесь пишет о рабе, который, естественно, не имел права ругать как-то своего господина. И вот первым импульсом большинства людей будет наказать негодного раба, чтобы поставить его на место и навсегда отлучить от проявления неуважения к нам. Это первая реакция, которая нам кажется очень справедливой. И мы в какой-то степени даже бравируем этим. И мы говорим, что у меня чувство справедливости. Моя жена иногда часто повторяет, я вообще за справедливость. Мне всегда хочется ее спросить, за какую справедливость? И вот когда это касается нас, когда вот что-то человек делает не так, и у нас сразу возникает вот этот импульс или приступ справедливости. Мы сразу все хотим расставить на свои места. И потому что, если мы будем достаточно честны с собой, то мы припомним много случаев, когда мы и сами поступали так же, говорили что-то недоброе о другом человеке, как вот этот раб. Мы больны этим, мы тотально этим больны. Нам это легко делать, нам очень тяжело говорить о самих себе, нам тяжело исповедовать о грехах своего собственного сердца, но мы с удовольствием можем говорить о грехах другого человека. И мы хотим наказать его. И поэтому на некоторые поступки, в частности, на сказанные в наш адрес неприятные слова, мы просто не должны обращать внимание, как учит нас Священное Писание. Моя жена придумала эту великолепную фразу, я ей восхищаюсь. Она говорит, не надо давать себе возможности допускать этого в своей собственной жизни. Нет, она говорит, точнее вспомнил, не распускай себя. И вот как только мы начинаем распускать свое собственное сердце, там много каких жертв включается. Жертвы Мессии, комплекс жертвы и так далее и тому подобное. И поэтому мы находимся в этом раздрае, и поэтому нам нужно принять решение не замечать вот этих слов, как будто их никогда и не было, вычеркивать их из своей памяти. И мы живем с этим. Мы многие года помним что-то, мы где-то даже записываем себе в каком-то дневнике, и это все хранится большим-большим багажом в нашей жизни. И мы переворачиваем все эти листы, вот эти старых своих тетрадей сердечных, и живем. И все это в нас тлеет. И вот способность не концентрировать внимание на совершенных против нас грехах – это великое достижение духовного роста. Не реагировать на это. Не реагировать. Стоп, я не хочу об этом думать. Я не буду этого делать. Я не обращу на это внимания. Второй момент. Или то, что покрывает, как любовь покрывает, это значит не высказывать презрение к этому поступку, который совершил против нас человек. Даже если мы замечаем какой-то недостаток нашего ближнего, мы не показываем на него пальцем, не комментируем его поступок, не отзываемся о нем в унижительном таком ракурсе, в унижительном термине. Притча 11:12. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Вообще не случайно говорят, что молчание – золото. Мне кажется, мы так много говорим, мы так много на свет воспроизводим слов, и ведь это не обязательно вербальная речь, это еще и внутренняя речь. Есть люди очень молчаливые, но это не значит, что они неразговорчивые. Если они молчат, это не значит, что внутри молчание. Потому что там столько происходит всего. И вообще, кстати говоря, тихий омут, вы знаете, что там иногда может быть, какая бомба замедленного действия. Иногда нам может казаться, что нелестно отозваться об умственных способностях какого-то человека – это наше право. И вот в конце-то концов он заслужил своим поведением по отношению к нам или нашим друзьям. Но Писание утверждает, что если мы высказываем такую оценку, то нам самим не хватает ума. Потому что скудоумный выказывает презрение к ближнему своему. Скудоумный. Вот это презрение, пренебрежение. Не нравится мне твоя рожа, Шарапов. И мы считаем это за какое-то особое достоинство. Мы считаем, что мы совершили жест правдолюбия, жест истины. Третий момент, на который стоит обратить наше внимание. Любовь, покрывающая любовь, это, она происходит тогда, когда мы не напоминаем человеку о его поступке. И если мы по прошествии времени в разговоре вновь упоминаем, как человек обидел нас, какую несправедливость по отношению к нам допустил. Мне иногда нравятся люди, вот, люди, которые давай, нам нужно проработать это все. Вот ты помнишь, в 2002 году, когда ты пришел в красных ботинках и в зеленых носках, вот ты сказал такую фразу. Ну, я, конечно, сейчас иронизирую, я иногда не помню, что было 3 дня назад. И когда мне человек говорит, вот ты что-то сказал, я иногда удивляюсь, я это мог сказать? И у меня, понимаете, у меня мозговая система начинает напрягаться, а я не помню. Ну, понятно, потому что, ну, наверное, уже какой-то эффект деменции, может быть, наступил, не знаю. Но не помню я. И вот мы начинаем в этом разбираться, мы начинаем вспоминать, мы начинаем человеку предъявлять претензии, у нас полный список вообще, то, что мы ощутили, и так, давай мы все это проговорим, давай мы все это обсудим. Естественно, человеку, которому мы предъявляем такие вещи, что он будет делать? Ну, опять, естественно, он будет обороняться, он будет из каких-то арсеналов что-то искать свое. И вот начинается умопомрачительный диалог поиска истины. Начинается, и ничем хорошим не заканчивается. Притча 17:19. Проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. И любящий христианин не будет вытаскивать из подвалов какой-то памяти, что осталось в прошлом. Если мы стараемся проявлять любовь, то мы никогда не скажем, а помнишь, как ты сказал, или а когда ты поступил таким образом, что ты имел в виду, давай-ка мы с тобой поговорим. Я, для кого не секрет, я консультирую семейные пары. И вот иногда вот семейная пара начинает высказывать друг другу какие-то вещи. Много откровений. Обычно мужчины быстро сдуваются, потому что у женщин почему-то так вот Господь устроил, они больше помнят, с чем я их и поздравляю. И вот они начинают. Я вижу по лицу мужчины, как у него бедный этот мозжечок начинает вообще как-то вот напрягаться, все вот эти лобные доли вообще выпали в осадок. И вот это что-то начинается такое непонятное с ним происходить, потому что он не помнит ничего. А она все помнит. Она ждала, когда пастор придет для того, чтобы все выложить свои козыри перед ним. Так происходит. Друзья мои, любовь все покрывает. Это значит, мы не напоминаем человека о его проступке. Мы покроем все прошлое и оставим это скрытым от глаз. То есть не будем вытаскивать это на свет. И кто ворошит дела минувших дней, тот удаляет друга. И если мы так поступаем, значит, любви еще недостаточно. Любви еще мало. Есть люди, которые вообще из прошлого не выходят, которые помнят и никак не могут отпустить. Они постоянно к этому возвращаются. А вот ты помнишь? А вот ты помнишь, когда у нас было первое свидание, ты сам сожрал мороженое, а мне так и не купил. Дорогая, мы уже 30 лет вместе живем. Какое мороженое? Хочешь, я тебе тонну куплю, чтобы ты там искупалась в этом мороженом? Нет, я это помню. Четвертый момент, о котором мне хочется сейчас сказать. Что значит «любовь покрывает»? Это происходит тогда, когда мы не рассказываем другим о проступках человека. До этого мы говорили о том, чтобы не упоминать проступок в разговоре с самим виновником, а теперь я чтет, чтобы не упоминать в разговоре с другими людьми. Притча 11:13. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Но мы разберемся с этим. Немножко терпения, я постараюсь. И вот смысл слова «переносчик» разъясняется в следующей фразе: «открывает тайну». И вот ходить переносчиком – это значит открывать посторонним какие-то факты, не являющиеся достоянием общественности, переносить информацию о других людях. Знаете, в чем корень сплетни? Корень сплетни кроется в недостатке любви. Нам тяжело любить. И поэтому это недостаток любви. И поэтому мы проходим 1 Коринфянам 13 главу для того, чтобы учиться любить. Для того, чтобы... Вот это все, что мы, о чем мы рассуждаем на богослужении, это для того, чтобы анализировать свое собственное сердце и признаться в чем-то. В чем мне не хватает любви? Ведь любовь – это не зефиринки, это не валентиночки, это не смайлики какие-то. Абсолютно нет. А любовь – это покрытие другого человека. Корень проблемы кроется в недостатке любви, потому что любовь все покрывает. И вот когда в следующий раз, возможно, вы кому-то расскажете о грехе и недостатке другого человека, но после этого скажите: я сделал это потому, что мне не хватает любви, чтобы покрыть этот поступок. Ну, не хватает мне любви. И нам правда не хватает этой любви. Мне не хватает этой любви. Это ни для кого не секрет для меня и, возможно, для некоторых людей. Мне не хватает любви. И вот то, что, о чем я говорю, о чем я рассуждаю, я хочу учиться этой библейской любви, этой Христовой любви, для того, чтобы моя любовь покрывала недостатки других людей. Итак, вот что значит, что любовь все покрывает. Любящий человек не обращает внимания на совершенный против него проступок, но не высказывает презрения к поступку, не напоминает виновнику о прошлых грехах и не рассказывает о них никому другому. И то же самое можно отнести не только к проступкам, но и к любым ошибкам и недостаткам. И покрывать недостатки значит не обращать на них внимания, не отзываться о них уничижительно, не напоминать о них самому человеку, не рассказывать другим людям. Поступать так значит поступать по любви. И вот мне хочется сейчас разобраться вот с чем. Возможно, у кого-то сейчас какой-то конфликт случился в сердце. Как отличать тогда, как разобраться, когда нужно покрывать, а когда нужно обличать? Как? Это значит тогда, это сейчас вот я, пожидая, сказал проповедь, теперь я всегда молчу, я все покрываю, я как такое лоскутное ватное одеяло 4 на 4 метра, и я всех покрываю. Я в подполье покрытия. Надо разобраться с этим сейчас. И вот порой некоторые люди допускают эту ошибку, убирая из любви все остальные качества и оставляя только одно, все покрывает. И в результате они начинают заниматься покрывательством. Покрывательством других людей. Они не обличают в грехе, не исправляют какие-то заблуждения, не противостоят бесчинным людям. Они покрывают. Но я же люблю. Я так посмотрю, и я забыл. Ну, ничего там, что Егоров там где-то в луже лежит пьяный с какой-то женщиной. Моя любовь все покрыла. Я забыл. Все. Неважно. Да чтоб ты меня слушал, а не для кого снакать. Сейчас я покрою любовью, извини, сейчас. Это не важно. И порой, понимаете, есть две крайности, в которых мы живем. Я не знаю, в какой крайности находитесь вы. В крайности передачи, реагирования или в крайности покрывательства. Не знаю. И вот свой подход такие люди объясняют любовью, но такая любовь, она как-то однобокая и не соответствует библейскому представлению о любви. И вот обратите внимание, что Христос не всегда покрывал проступки людей, заблуждения людей. Он говорит: порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Горе вам, книжники, лицемеры, фарисеи. Горе вам, вожди слепые. Змеи, порождение ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Вы помните этот эпизод, когда Христос берет хлыст и начинает там всех стегать? Вообще это Это ужас какой-то, наверное, там происходил. Смешались кони, люди, вот это деньги, монеты, все орут и так далее. И Христос такой во главе всех стягает бичом. И Христос очищает храм, изгоняя вот этих продающих и покупающих. Христос также не призывал, чтобы его ученики всегда покрывали чужие проступки. Он оставил заповедь и обличать в грехе в том числе. Матфея 18:15. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». И вот предыдущее качество любви, вы же читаете, изучаете отрывок, который изучает церковь. «Любовь не радуется праведности, а сорадуется истине». Как раз об этом. Как раз об этом. И любовь радуется, когда видит действие истины в жизни другого человека. А не когда он разлагается, но мы покрываем. Его нет в церкви, но мы покрываем. Мы видим его в каком-то неприглядном виде, в Инстаграм, еще где-либо. Я не знаю. Но мы покрываем его. Мы не реагируем на это. Нам как-то, ну мы же любим. Пусть развращается, пусть разлагается, но мы покрыли. И поэтому важно понимать, что все покрывает, не означает, что любовь вообще никогда не обличает, не вступает вот в противостояние и не сообщает другим людям о грехе. Любовь покрывает все, что должно быть покрыто. И это очень важно. Не вообще абсолютно все, а все, что должно быть покрыто с точки зрения Священного Писания. И вот с этим, в связи с этим возникает вполне логичный вопрос. А что должно быть покрыто? Ага. Что должно быть все покрыто? И как отличить? Где обличать, а где покрывать? И вот в качестве ответа я предложу вам три пункта, три принципа для того, чтобы вы не путались в своей жизни. И поэтому нам нужен будет пример из Священного Писания. Это Бытие, 9 глава, 22-23. «И увидев хам отца Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим, Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли за дом и покрыли наготу отца своего, а лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего». Вообще очень такая страшная картина произошла. Страшное. Ной совершил проступок. Напился и голиком, простите, улегся. Хам это все увидел, не стерпел. Как отец мог такое вообще допустить? И пошел, и братьям слил, простите, информацию. И вот те принципы, о которых мне хочется сказать, для того, чтобы нам понимать, где покрывать, где не покрывать. Я вернусь еще сейчас к этой истории. Первый момент, первый принцип – это поступок случайный, редкий и не являющийся закономерностью. Если человек согрешил, это не значит, нужно сразу всем рассказать. Но если человек постоянно грешит на одном и том же, это закономерность для него, то нужно обличать, нужно здесь уже по-другому реагировать, не нужно покрывать. Это первый момент, первый принцип. Второй принцип – проступок или грех, который вызван слабостью, а не осознанным бунтом против самого Бога. Когда человек бунтует, он не соглашается с Писанием, он не соглашается с волей Божией, он не соглашается, и он закономерно идет этой дорогой. Здесь мы не имеем права покрывать такой проступок, покрывать такой грех. Третий момент. Проступок не угрожает церкви, здоровью церкви и не влияет коренным образом на дело Божие, которое церковь осуществляет. Если этот человек разрушает церковь, если этот человек идет этим путем планомеренно и делает все возможное и невозможное для того, чтобы в церкви вообще хаос какой-то был, тогда не нужно покрывать любовью этого человека и его поступки. И вот младший сын не только не помог своему отцу в его униженном состоянии, но рассказал другим. Но старшие сыновья Ноя поступили по-другому. Они покрыли унижение отца, как буквально скрыв его от глаз одеждой, так и в переносном смысле молчанием и уважительным отведением взгляда. И если применить вот обозначенные те принципы, о которых я вам сказал, то можно заключить, что поступок Ноя, во-первых, был единичным, он не был закономерностью. Да, и мы читаем в Священном Писании, если стоишь, берегись, чтобы не упасть. И порой в нашей жизни происходят такие проступки в семьях, с детьми и так далее. Бывает это. И нам трудно объяснить, почему это вот это все произошло. Где-то мы упали. То же самое произошло и с Ноем. И Писание очень честная книга, и она иллюстрирует нам это. Во-вторых, этот проступок был вызван слабостью, а не осознанным бунтом. Но не бунтовал против Бога и так далее. Да, где-то, как у нас говорят, он не пободрствовал. И это произошло. Да, мы живые, грех живет в нас, и порой мы ошибаемся. Мы допускаем грехи в своей собственной жизни. И от этого мы страдаем, страдают наши семьи. Но это не значит, что нужно об этом идти и трубить. И в-третьих, он не был сделан на глазах у всех и потому не влиял на других. Ной лежал в своем шатре, закрытый от глаз других людей. И в этой ситуации слабость Ноя нужно было покрыть, не подвергая ни его самого осмеянию, ни других людей лишними переживаниями. И вот старшие сыновья поступили по любви, которая все покрывает. Но младший сын поступил иначе абсолютно. Иначе. И Хам сделал закрытый поступок, который не влиял на других, открытым, так что он начал влиять на других. Так, кстати, работают любые слухи и сплетни. Они берут закрытые поступки и делают их открытыми. Однако, если бы поведение Ноя стало систематичным, или если бы он сознательно шел против Бога и его повелений, или если бы его поступок был совершен на глазах у всех людей, тогда на это нельзя было закрывать глаза. Тогда нужно было помогать, обличать человека и помогать ему исправиться. Так и в церкви. Если чей-то грех становится скорее закономерностью, чем случайностью, если он вызван не просто поведением, а пренебрежением Бога, его слову, если он становится предметом обсуждения для членов церкви, то такой грех нельзя покрывать. Нельзя. Его нужно обличать ради исправления самого согрешающего и ради благополучия всей церковной общины. Если вы в этом ракурсе будете думать, в частности, отрывок 1 Коринфянам говорит об этом. И пару слов я скажу по поводу семьи, по поводу церкви и Христа. Вот Христос в своей любви к нам являет огромную снисходительность к нашим прегрешениям. 1 Иоанна, 2 глава, 1-2 стих. «Дети мои, сию, пишу вам, чтобы вы не согрешали. И если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. И когда мы согрешаем, Христос ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Христос день и ночь ходатайствует. Христос в какой-то степени отбивает нас от сатаны, постоянно вставая за нас. Он постоянно на войне находится, потому что ходатайствует, потому что вы как бы проговариваете слова «прости, не вмени ему, будь милостив к ним». Христос находится в позиции адвоката по отношению к нам, грешным. И мы должны это понимать. И вот здесь важна одна мудрость, одна деталь. Некоторые люди всегда занимают позицию адвоката, независимо от того, о чем идет речь. Но так можно легко стать адвокатом дьявола. Можно стать адвокатом таких поступков, решений или доктрин, которые разрушают церковь, которые в тыр-тарары ее ведут. И здесь нужна мудрость и здравость. сформированное целостным взглядом на Священное Писание. Мы должны понимать Священное Писание, знать его, знать эту доктринальную основу для того, чтобы правильно себя вести. Потому что зачем нам нужно Писание? Нам Писание нужно для того, чтобы правильно жить перед Богом, чтобы быть благоуханием Его, чтобы совершать праведные поступки по отношению к церкви, по отношению к обществу, к ближним своим, к детям своим. Поэтому нам нужно Писание. Чуть-чуть о семье, друзья мои, потому что очень важно, наша церковь семейная, у нас много дети, жены, мужья, все хорошо. И вот, знаете, когда не хватает вот покрытия любви в семье, когда супруги не могут закрыть глаза на какую-то ситуацию, пропустить какое-то неприятное слово, выясняют отношения, все это заканчивается конфликтом. Все это может закончиться разводом, в конце концов. И нам не нужно обращать внимание на каждую мелочь, каждый поступок, каждое негативное обстоятельство. Не нужно критиковать за ошибки и недостатки. Потому что вот я иногда не понимаю, вот этот пример, который я когда-то услышал, как должна быть туалетная бумага, так или вот так? И я не понимаю, почему битва происходит. Мне хочется отломать, простите, вообще воочию вот этот вот держатель туалетной бумаги, туда какое-то ведро, и просто пусть бумага лежит на полу или в ведре, чтобы вы не сражались. Ребята, вы о чем? Вам что, поговорить больше нечем? О том, как нужно, вот, чтобы туалетная бумага была с этой стороны или вот с этой? И я всегда удивляюсь, когда люди, вот они садятся, им по 40 лет, может, по 50, и они начинают серьезно говорить о том, как нужно повесить туалетную бумагу. У меня кризис веры сразу наступает. Я даже не знаю, как реагировать. Мне хочется, конечно, взять дрын. Извините, все, я... Успокойся. Сейчас я буду покрывать этих людей любовью. И наказать их. И вот порой молодожены думают, что если немедленно не исправить своего супруга или супругу, то дальше будет еще хуже. Я должна ему сейчас об этом сказать. Я должна ему сказать, что ложки большие должны лежать с ложками, а не с вилками. Я должна ему сказать, что нужно после того, как ты ему помыл посуду, нужно хорошо споласкивать, как моя мама споласкивает тряпочку, чтобы она не воняла. Я должна ему об этом сказать. И мы живем в этом... И приходишь в семью, и там несколько топоров висит. Тишина такая. Друзья мои, я не хочу ходить в такой дом. И на самом деле хуже становится как раз из-за неумения покрыть грех или недостаток другого человека. И в книге притчи дважды повторяется одна и та же идея. Сестры мои хорошие, услышьте меня, пожалуйста. Это не я, это Писание говорит. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в просторном доме. Еще одно похожее утверждение сравнивает жизнь в атмосфере постоянного недовольства и критики жизнью в пустыне. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливую и сердитую. Ты приходишь домой. Одна бровь на север, другая на юг. И ты уже наказан. И ты понимаешь, сейчас топор. Сейчас ты где-то уже, как Сергей Александрович любит это слово, пропиндосился. И жена, которая не умеет сдерживать своего недовольства, сравнивается в Писании с непрекращающейся капелью, которая бьет по мозгам и раздражает. Притча опять. Непрестанная капель, дождливый день и сварливая жена равны. Вот эта вот капель по мозгу. Дын-дын-дын. Это... Мне нравится засыпать под такую капель, но не каждый день. Не каждый. И когда тобой постоянно недовольны, и тебя все время за что-то упрекают, это ужасно выматывает и превращает жизнь в какой-то кошмар. И многие мужчины предпочтут до последнего сидеть на работе, потому что им не хочется возвращаться домой в такую обстановку, потому что опять эти брови, опять капель. То же самое действует в обратном направлении. Сестры, я сейчас вас реабилитирую. Когда муж постоянно недоволен женой, он превращается не в просто непрестанную копель, он превращается не в непрестанный град, стучащий в окна и грозящий разбить окно. А если уже мужчина становится сварливым, это вообще, это «мама, не горюй» называется. Это уже камня на камне не останется. Это происходит, потому что мы не учимся именно вот этой любви, которая покрывает недостатки. И все эти проблемы решаются путем вот этой снисходительности, способности не обращать внимания на недостатки или ошибки другого человека. Где должны лежать носки? Кому я сказала? Сколько можно уже говорить? И вот, мои хорошие, иногда смотришь на пару, ведь по лицам же многое можно понять. И вот это вот идет жена такая вся. И муж такой за ней, крючок, который ищет носки, которые, не дай бог, он где-то оставил. Любовь не покрывает. В 16 веке в Англии жил ученый по имени Томас Купер. Он готовил к изданию новый словарь, в котором было добавлено 33 тысячи новых слов. И на подготовку этих материалов у него 8 лет ушло. И у него, ну, конечно же, у таких людей есть жены, и которая отличалась очень таким добрым характером в кавычках. И вот однажды она, зайдя, зашла к нему в кабинет, и что-то вот на нее нашло. Вот это иногда есть такое объяснение. Ты зачем так поступил? Нашло. Что нашло? Куда нашло? Нашло на нее. Она сожгла все бумаги, все заметки, которые он сделал для словаря. И она объяснила свой поступок тем, что она боялась, что ее муж здоровье свое угробит от такой кропотливой работы. Девчонка позаботилась о муже просто. И как могла. И когда он вернулся домой, увидел пепел от 8-летних трудов, стал расспрашивать домашних, кто это сделал. Надежда была, что это не жена. Но она так вышла. Я представляю, как она вышла, руки в бок, она же позаботилась. Это я. И вот он вздохнул и сказал: «Дина, Дина, ты сама не представляешь, какую беду ты сотворила». И больше ничего. Ни скандалов, ни криков, ни вырывания волос, ни долгих упреков. Конечно, после этого он потратил еще 8 лет на то, чтобы восстановить все заметки. Но этот человек покрыл поступок своей жены любовью. И два слова о церкви, о нас с вами. Мне очень хочется, чтобы мы учились любить. Конечно же. Я очень хочу сам учиться любить, и у меня куча недостатков. Я всегда говорю, а то, о чем я проповедую прежде всего самому себе. Себе и вам, конечно же. И пока мы находимся на земле, церковь объединяет людей, которые обременены вот этими недостатками и периодически ошибками, которые совершают. И поэтому важно уметь покрывать вот эти ошибки, недостатки, грехи, не застряя на их внимание. Важно не концентрироваться на том, чтобы другие сделали неудачно или неправильно, а просто делать свое дело, стараясь быть полезным для Бога и его народа. И если вы увидели недостаток брата или сестры, то не обсуждайте это с другими, а лучше помолитесь за этого человека и подумайте, как вы можете ему послужить. Потому что он нуждается в любви. К одному пастору пришел человек и поделился таким переживанием. Говорит: «Я боюсь, что моя жизнь никому не принесет никакой пользы, потому что у меня всего один талант». Пастор говорит: ну хорошо, хоть один есть талант, не переживайте, это уже хорошо. Как помните у Винни-Пуха про ложечку меда, это уже хорошо, уже хорошо. А какой у вас талант? Талант критика. Ну, в таком случае, пастор сказал ему, я вам советую сделать то же самое, как что сделал со своим талантом человек из притчи. Закопайте его. Вот Вот критика может быть полезной, если она сочетается с другими талантами. Если же мы только и делаем, что критикуем тех, кто что-то делает, то лучше нам закопать этот талант в землю глубоко. И действительно ничего нет проще, чем подмечать недостатки в других. Но, друзья, у нас совершенно другое призвание. Совершенно другое призвание. И не занимайтесь вот этим, давайте не будем заниматься этим критиканством. Вместо этого будем искать, чем мы по-настоящему можем быть полезными другим людям. Итак, любовь обладает способностью пройти мимо недостатков. И Бог нам дает такую любовь. Нужно трудиться, нужно останавливать себя для того, чтобы наша любовь покрывала недостатки других людей. Их ошибки, их прегрешения. И мы способны не заострять на них внимание. Мы способны, Бог дает нам эту способность, Он дает нам эту силу. И вот такая любовь тщательно выбирает, о чем нужно говорить, а что нужно оставать незамеченным. Потому что любовь, о чем мы прочитали сегодня в Писании, все покрывает. Аминь.